Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
И привет-привет, дорогие друзья. Владислав Юртов снова в прямом эфире передачи «Верю, не верю». Рубрика уже постоянно практически наша. Вы спрашиваете, я отвечаю. Или спросил пастора. Сегодня, в ближайшие 50 минут, я как христианин, как служитель протестантской церкви, буду отвечать на ваши вопросы, на любые абсолютно вопросы, которые вы бы хотели задать верующему человеку. Это означает, что они могут быть не только о вере, о религии, о Библии, о Боге, о христианских церквях, но вообще абсолютно любую тему, которую вам бы интересно было бы, мнение на которую вам бы интересно было узнать у верующего человека. Я думаю, что таких тем достаточно много, поэтому не стесняйтесь, пишите, ставьте лайки, делайте репосты обязательно, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть нашу передачу. Ну и как можно больше скептиков желательно оказалось в прямом эфире нашей передачи. И я постараюсь, ну, по мере моей мудрости, ума, опыта, знания, на эти вопросы отвечать. Если я на какие-то вопросы ответа не знаю, или ответ будет слишком долгим, то я так и скажу, что, наверное, я не знаю, попробую подготовиться в следующий раз, или ответ на этот вопрос слишком долгий, коротко на него ответить практически невозможно, и приглашу вас в личное сообщение, в беседу где-нибудь в социальной сети, чтобы обсудить с вами уже в послеэфирное время то, что вас интересует. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, размещайте этот эфир в ваших социальных сетях или в группах, в чатах, где, может быть, вы общаетесь со своими друзьями, товарищами, предложите им позадавать вопросы мне, как, опять же, верующему человеку, как пастору Евангелической реформатской церкви. Я служу в городе Санкт-Петербург. И, пожалуйста, не стесняйтесь, не бойтесь показаться, может быть, неуместными. Не думайте, что те вопросы, которые вы задаете, могут быть дурацкими. Все вопросы очень важны, все вопросы очень интересны. И даже если я сам этот вопрос посчитаю какой-то, может быть, ну, наивным, это не означает, что... То есть это не попытка как-то вас, над вами превознестись, или, может быть, это не моя личная гордость, просто какие-то вопросы для меня уже настолько давно потеряли актуальность или являются такими самоочевидными, что, ну, может быть, такая естественная реакция в виде ухмылочки, но, опять же, это не попытка вас обидеть совершенно точно. Сейчас буквально еще пару мгновений я до конца размещу в своих социальных сетях этот эфир, и мы с вами начнем читать вопросики. И да, естественно, я постоянно, зрители уже это знают, кто не знает, я повторю и несколько раз еще это проговорю в процессе эфира. Эти все эфиры, они спонтанные, я к ним не готовлюсь, я не знаю, какие вопросы будут мне задаваться, я их читаю, впервые вижу прямо в прямом эфире и стараюсь на них отвечать вот в таком формате. Мне кажется, что это дополнительный интерес создает, но все-таки это показывает настоящее мое знание, да, которое есть на данный момент, сейчас у меня, да. Но, опять же, в любом случае, если вопрос будет мне непонятен, неясен, или я не буду знать на него ответ, я обязательно подготовлюсь и отвечу на него в следующий раз, опять же, чтобы, собственно, и свой кругозор, и свои знания тоже расширить. Ну вот, я везде вроде бы как уже разместил этот эфирчик и готов открывать те места, где вы задаете свои вопросы. Да, тут спрашивают, а где вы читаете ваши вопросы? Нас смотрят 3 человека. Действительно, в некоторых группах в социальных сетях могут смотреть 3 человека, могут смотреть 2 человека, но этот эфир одновременно уходит на примерно 20 площадках. Всех их, естественно, я называть не буду. В каждой из площадок разное количество людей смотрят этот эфир, а вообще на Теос Медиа несколько миллионов просмотров в месяц наших эфиров в совокупности, поэтому, поверьте, люди смотрят, слушают и интересуются религией. Интересуются, может быть, даже не религией как таковой, а теми странными людьми, которые эту религию представляют, например, вот мною, да. Что за человек такой странный, зачем ему в 21 веке верить в Бога? Кстати, такие вопросы тоже были в прошлые разы, я на них отвечал. Итак, была на экскурсии по храмам, и, зайдя в один храм, случайно подслушала разговор. Священник отчитывал, по всей видимости, прихожанку этой церкви, говоря примерно следующее, что я поставлен Богом на это служение, я лучше знаю, слушайте меня и делайте, как я говорю. Значит ли это, что священник всегда прав в своих суждениях? Хороший вопрос. Нет, конечно, принадлежность к священному сану, к пасторству, вообще к любой должности или к любому служению в церкви, к, там, допустим, он евангелист, этот человек, ну, благовестник, рассказывает о Боге неверующим людям, или он проповедник, или он катехизатор, то есть готовит людей к крещению путем, ну, так называемой катехизации, да, то есть отвечает на основные вопросы этим людям о Боге, о церкви, о грехе, обо всем, и о спасении. Нет, принадлежность к духовенству, опять же, к пастырству не гарантирует того, что человек в данный момент, например, ведет, во-первых, духовную работу над собой, можно быть пастором и при этом, не знаю, там, пускаться во все тяжкие, в тайне, естественно. Можно не читать книг, можно не развиваться, можно не заниматься самообразованием, а для пастора очень важно процесс образования никогда не прекращать, постоянно читать и очень много читать. Это раз. Во-вторых, не все пасторы и священники одинаково образованы. Кто-то имеет очень отличное, очень хорошее образование, кто-то буквально, ну, от сахи, что называется, в евангельских церквях, это, между прочим, особенно в прошлые года было сплошь и рядом, когда человек просто уверовал, читал Библию, и потом церковь его выдвинула на там, проповедническое служение, либо даже на пасторское, ввиду того, что, ну, как более достойного кандидата они не видят. У нас вообще с богословским образованием, к сожалению, очень плохо пока. У нас есть семинарии, и есть хорошие семинарии, но по сравнению с там, любой западной страной, к сожалению, у нас пока что богословие не так сильно развито, не такие сильные богословские школы, да и где бы им было взяться, если у нас 70 лет был такой воинствующий атеизм, да, у нас религия была, так сказать, практически вне закона, и, естественно, учебным заведениям неоткуда было взяться, а за 30 лет они пока еще не смогли нормально развиться, да, устояться, получить нормальную библиотечную базу и так далее и тому подобное. Короче, священник, естественно, также, во-первых, мы все грешные, священники тоже грешные, пасторы тоже грешные люди, а грех в том числе нарушает наши когнитивные способности, то есть способности правильно воспринимать окружающую реальность или даже нашу внутреннюю реальность и правильно ее трактовать. Поэтому, естественно, как и обычный человек, священник может ошибаться, и, естественно, он не, может не быть априори прав в своих суждениях. И мы, по крайней мере, в евангельском мире, в нашем протестантском мире, мы предлагаем... У нас есть вероучение, официальное вероучение наших церквей. И мы всегда все-таки, помимо Библии, мы опираемся на вероучение нашей церкви. И любому прихожанину нашей церкви, любому члену нашей церкви мы можем предложить проверять священника Библии, ну, пастора священника Библии, и церковным официальным вероучением, чтобы, ну, допустим, да, то есть все-таки оценивать. И у нас это вероучение открыто, и любой прихожанин может указать, например, священнику на то, что пастору церкви, на то, что он, скажем, там, не прав, он неправильно трактует Библию, неправильно ее понимает, неправильно запомнил стихи или отошел от церковного вероучения. У нас это в этом смысле очень так, ну, свобода, что ли, называют, да, что называется, да? Вот, и мы предлагаем соучаствовать членам церкви в жизни и в развитии пастора. Помимо этого, конечно, когда пастор, например, занимается тем, чем не должен заниматься, например, там, медицинские диагнозы выставляет или пытается брать на себя работу психолога, психотерапевта, которым он не является, предположим, нет у него образования психотерапевтического, да, он пытается заниматься психотерапией, это, конечно, не очень правильно. И, естественно, в этой ситуации он может ошибаться и делать неправильные выводы. Такие дела. Если, опять же, коротко сжать, священник нет, не является всегда априорно правым в каких-то вопросах, даже в богословских вопросах он может ошибаться. Спасибо вам за вопрос, ставьте лайки, друзья мои, делайте репосты, ну и, конечно, пишите ваши вопросики в комментариях, я их обязательно прочитаю и постараюсь ответить. Чем больше лайков, репостов, комментариев вы напишете, тем с большей вероятностью мы увидим новых зрителей этой передачи, и, соответственно, эти зрители смогут тоже всякие вопросики позадавать. Бывает ли выгорание от работы в церкви? Когда-то давно я отвечал на этот вопрос, и даже, по-моему, целый эфир был у нас посвященный выгоранию в церкви. Да, конечно, бывает. Я помню, что несколько лет назад читал статистику какого-то, если не ошибаюсь, американского фонда, который занимается вопросами выгорания. Они провели целое исследование на то, какие профессии являются самыми, в этом смысле, сложными, да, самыми выгорательными профессиями. Так вот, профессия священника, священнослужителя была на первом месте. Потом шли реаниматологи, если не ошибаюсь, врачи, ну и так далее, и так далее. Да, к сожалению, работа священником или пастором, она очень тяжела и с точки зрения психологической, и с точки зрения того времени, которое вы тратите на не только на подготовку к проповеди, а проповедь подготовить — это, ну, часы целые занимает. Если вы хотите хорошую проповедь написать, то на это надо же потратить некоторое количество часов. Вот, потом вы все-таки молитесь, вы общаетесь с прихожанами церкви, вы души попекаете их и так далее и тому подобное. И все это, конечно, приводит к тому, что рано или поздно человек устает и выгорает. Я сам лично такое выгорание испытывал. Малоприятное ощущение, когда ты просто настолько апатичен, настолько ничего не хочешь делать, когда тебе даже сесть в машину и поехать в церковь, воскресенье — это целая проблема, тебе нужно буквально физические усилия прикладывать, чтобы заставить себя поехать в церковь. Но обычно потом, когда ты в нее приезжаешь, все меняется, ты видишь своих прихожан, братьев, сестер, и радуешься, что ты приехал их и увидел. Но да, к сожалению, бывает выгорание от работы в церкви, и так же, как и в светском мире, к сожалению, в нашей стране с вопросами выгорания мало кто работает, мало кто обращает внимание, что, например, там какой-нибудь человек, ну, предположим, тот же врач-реаниматолог, может устать, выгореть, да, и ему требуется там профессиональная психотерапевтическая помощь, возможно, даже медикаментозная, для того, чтобы он пришел в себя. У нас пока вот такая помощь врачам или вообще людям, связанным с работой с людьми, людям, работающим с людьми, пока, к сожалению, не так сильно развита, хотя я знаю, что в некоторых структурах, в полицейских вроде бы даже уже активно начали применять работу психотерапевта для того, чтобы люди, если у них замечают признаки выгорания, чтобы их подбодрить, в общем, помочь им справиться со своим выгоранием. Спасибо вам за вопрос. Тоже это хороший, интересный вопрос. И спасибо, что их задаете. Возможно, кто-нибудь из профессиональных психологов услышит наш ответ, мой ответ, и задумается о том, что, может быть, ему стоит посвятить свое время, свои таланты, свои знания тому, чтобы помогать священникам и пасторам бороться с собственным выгоранием. Так. Вопрос, да, вопрос, при котором мне придется быть адвокатом другой совершенно конфессии. Зачем попы носят на себе килограммы золота? Это что, обязательно? Нет, конечно, это не обязательно совершенно, но так сложилось в нашей православной культурной среде, скажем так, да, это касается и архитектуры, и касается и формы одежды, что вот так вот повелось. Вот так это все, конечно, пришло к нам еще из Византии. Пардон, когда-то, да, это вся роскошь и шик, когда церковь стала государственной, когда церковь вошла в дворцы, христианство вошло в дворцы, вот часть этой дворцовой роскоши вошло в церковь. И в нашей стране это так. Действительно, люди любят пышное, торжественное богослужение. И, кстати говоря, что интересно, насколько я знаю, когда, например, какая-то группа верующих хочет построить новый храм или часовню, они сами хотят, чтобы эта часовня или храм была вот такой, вот как вы говорите, в золоте и бриллиантах. Да? Им самим это нравится. Есть мнение, например, что когда-то давно эти золото, бриллианты и все остальное, вся остальная роскошь в храмах, это была такая молчаливая проповедь неграмотным людям о ожидающей их благодати в раю, да, в Царстве Небесном, что вот они живут сейчас не очень хорошо, не очень комфортно, может быть, да, даже, может быть, бедно и плохо, какой-нибудь пахарь, да, в деревне, в селе в каком-нибудь, но вот он заходит в церковь, и она презентует ему будущую благодать, будущее счастье, будущее изобилие вот своим вот этим великолепием, своим вот этим убранством. Но на самом-то деле, опять же, это скорее такая, ну, российский, скорее, вот этот, или там, ну, не российский, славянский, скажем так, менталитет и культура, потому что если вы можете, если вы окажетесь, например, сейчас где-нибудь в современной греческой церкви, предположим, или в протестантской церкви, в евангельской церкви, у баптистов, у пятидесятников, у реформатов, вы это роскошь не увидите, и многие церкви православные, не относящиеся к русской православной церкви Московского патриархата, например, ну, опять же, где-нибудь там, в Париже в каком-нибудь, они могут быть роскошными, а могут быть и нет, могут вполне быть скромными. То есть все решает культура, местные обычаи, традиции и сами люди, которые в этом храме служат и являются членами этой общины. И в этом нет ничего плохого, еще раз я повторюсь, да, нет ничего плохого в том, что священники роскошно одеты, и храмы также выглядят очень дорого, дорого и богато, да. Все-таки в этом есть определенный смысл, и, по крайней мере, он был раньше, вот этот смысл. И, кстати говоря, сейчас многие люди, я знаю, не являющиеся официально христианами, верующими людьми, они, тем не менее, иногда, у меня у самого такие знакомые есть, которые, они иногда приходят, вот их там жизнь в очередной раз замордовала, они вот как выгорели, да, в очередной раз на своей работе, они устали, и они приходят в церковь, садятся на скамеечку в стороночке, смотрят на все вот это великолепие, и немножечко отдыхают. Они как будто бы вынырнули с болота, да, подышали свежим воздухом, всем вот этим, да, тем, что он видит в церкви. И это их немножечко, немножечко исцелило. И они обратно пошли в свою жизнь. Поэтому в этом есть, правда, определенный смысл. Спасибо за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И, конечно же, не стесняйтесь задавать вопросы, любые, подчеркиваю, вопросы, не только связанные с религией и с верой, а, может быть, у вас есть и еще какие-то вопросики. Кто решает, кто будет святым? Ну, это, опять же, вопрос все-таки такой, скорее, для католической церкви и православной, потому что у нас нет такого учения, у реформатов, у евангельских верующих нет такого учения. Мы никого не назначаем святыми, мы не молимся святым, мы не молимся на иконы, глядя и там на мощи, да, предположим, каких-то святых. То есть у нас такой традиции в принципе нет, поэтому для нас этот вопрос, ну, скажем так, он не про нас, этот вопрос. Что касается католиков и православных, то, ну, понятное дело, что эти вопросы решают, ну, какое-то организованное церковное сообщество. Ну, зарядятся умные люди, которые хорошо разбираются в церковной истории, хорошо знают жизнь этого данного человека. Есть какие-то, наверное, наблюдаемые, наверное, чудеса с ним связаны, или, может быть, были какие-то события в жизни этого человека, которые показали его таким посвященным, очень посвященным, горячим верующим, может быть, он много потрудился для блага чего-либо, там же есть тоже категории различные у этих самых святых, там, благоверный, например, да, священномученик, ну и так далее и тому подобное, равноапостольный, то есть какие-то там тоже градации есть, которых я не очень хорошо разбираюсь, но, опять же, этим занимается церковное сообщество. Может ли оно ошибаться при этом? Да, может, и известный случай, я лично таки знаю случай, что даже сама, ну, Русская Православная Церковь мне ближе, чем католицизм, в смысле, потому что я живу в России, когда сама Русская Православная Церковь по вновь открывшимся обстоятельствам исключала из святцев, из списков святых людей каких-то товарищей, про которых стали известны дополнительные подробности их жизни. И вот они, эти дополнительные подробности, делали невозможным считать данных людей святыми. Вот такие, друзья, дела. Такие дела, друзья. Я считаю, что религия для того, чтобы управлять людьми, доказать, что это не так. Да не буду я, конечно, этого доказывать. Давайте так, смотрите, люди, желающие иметь власть, они искать будут всегда способы эту власть реализовать и удержать. И для этого они используют самые разные инструменты. Это может быть все, что угодно. Не знаю, там, насилие, да, ну и так далее и тому подобное. И в том числе это может быть религия. Испокон веков, естественно, люди использовали религию в том числе для того, чтобы управлять людьми, естественно. Но это ничего не говорит о самой религии вообще, совсем. Это говорит только о жестокосердии, о греховности тех людей, которые берут религию и, манипулируя религиозными чувствами других людей, пытаются реализовывать свои там властные какие-то побуждения. Но, опять же, это ничего ровным счетом не говорит ни про религию, ни про Бога. Само по себе слово «религия», ну, мне очень нравится слово «религия», я также многократно говорил о том, что такое вообще религия, да? Вот два прекрасных человека, живших в прошлом, Лактанц и Августин, они определяли слово «религия», расшифровывали его как восстановление утраченной связи с Богом. И, как вы видите, в этом определении нет вообще ничего про управление, про манипуляции, про власть. Есть Бог, есть человек. В результате грехопадения человека связь с Богом нарушилась, и вот есть некая форма, скажем так, да, жизни, феномен жизненный, как вера в Бога, как религия, которая эту связь с человеком, утраченную со стороны Бога, восстанавливает. И в этом смысле Иисус Христос, если вы, ну, немножко разбираетесь в нашем богословии христианском, В этом смысле Иисус Христос является апофеозом, наивысшей точкой самой религии, потому что именно жертва Иисуса Христа на кресте, Его смерть на кресте за наши грехи, Его воскресение и вознесение, именно они, все вот эти действия и восстановили наш, сделали возможным, вернее, нашу эту связь с Богом восстановить. Понимаете, да? Ну вот, а если кто-то, опять же, я подчеркиваю еще раз, если кто-то использует религиозные чувства людей, их веру, может быть, не очень зрелую веру, для того, чтобы ими манипулировать и управлять ими, это всего лишь говорит о недобросовестности, о злом сердце данного манипулятора. Спасибо. Ну и, кстати говоря, есть еще более такие, ну, сложные моменты, ведь церковь — это большая организация. Ею тоже нужно, церковь, я имею в виду не как, церковь как собрание верующих, организованное собрание верующих, объединенных одним там каким-то богословским вероучением, это же тоже большая-большая-большая организация, которая тоже требует какой-то организованности и управления. И какая-то дисциплина, основанная в том числе на религиозных догматах, там должна быть обязательной. И, естественно, эта дисциплина означает, что кто-то кем-то все-таки... Нет-нет, но и управляет, подсказывает, да, направляя их в нужном направлении, показывая в нужном направлении для движения. Это тоже своего рода, ну, управление, да, но только все-таки основанное немножко на других принципах. Почему так мало адекватных священников? Сколько ни ходило в церковь, не обращалось за помощью, все попадались какие-то уроды. Вы знаете, я знаю большое количество священников, именно священников и католиков, и православных. И в еще большей степени знаю огромное количество пасторов различных евангельских церквей. И я, наверное, в своей личной жизни, я думаю, что среди в моем окружении там сотни, правда, сотни, несколько сотен пасторов, которых я лично знаю. И среди них, может быть, только один человек попадался мне не очень адекватный, при этом великолепный проповедник, очень глубокий ученый, даже можно так его назвать, крутой богослов, но вот у него там какие-то особенности, скажем так, характера были, либо я их так трактовал, да, но вот я бы и назвал единственным человеком, который я знаю неадекватным, и это получается, учитывая, сколько я всего знаю пасторов, священников, это, ну, там, какая-то сотая процента одна, да, может быть, вам так не везло, не знаю. Может быть, вы ожидаете от священников чего-то такого, что они вам дать, в принципе, не могут или даже не должны это давать, а вы, ожидая какое-то совершенно определенное поведение от священника, скажем так, разочаровываетесь и вот называете такого священника неадекватным. Я, поскольку не знаю конкретных нюансов вашего общения с этими священниками, большего сказать, наверное, не могу, но... Просто поверьте мне, что на самом-то деле священников прекрасных, умных, вдумчивых, сердечных, с большой такой душой, да, широкой душой, их огромное количество, и я в своем окружении большинство таких имею. Почему Бог заставляет принимать решения против своей воли? Ну, во-первых, Бог не заставляет вас принимать решения против своей воли. Все-таки к вам же Бог не приходит, не говорит вам, делай то, делай это, иначе будет тебе а-та-та, да? Ну, в принципе, говорит, конечно, да? Он тебе рассказывает в Священном Писании некоторые правила мироздания и закономерности, которые в этом мире существуют, а ты уже сам принимаешь решение, следуешь ли ты этим правилам, закономерностям, и тогда жизнь твоя будет прекрасна и удивительна, и ты окажешься после смерти в раю потом уже, когда-нибудь, да, ну вот, а если ты этим правилам не следуешь, то ты, значит, попадаешь в ад. Но я не вижу тут насилия. В конце концов, когда ты садишься за руль, ты тоже соблюдаешь правила дорожного движения, иначе ты либо убьешь кого-то на дороге, либо умрешь сам, да, и никто же из вас не говорит, если вы водители, вот меня заставляют исполнять правила дорожного движения, а я не хочу. Ну, не хочешь, будешь оштрафован, лишен прав, и все, и не будешь больше на дороге появляться. Хотя и пешеходы часто нарушают, к сожалению, правила дорожного движения, от чего и погибают немало людей. Бог никого не заставляет против своей воли принимать решения, хотя иногда мы проходим, я такие кризисы проходил, когда есть некая ситуация, без подробностей, есть некая ситуация, и ты понимаешь, что Бог от тебя ожидает определенного поведения в этой ситуации, а твои чувства, твои желания... они говорят совершенно о другом. И в этом случае в тебе идет борьба, такая духовная, серьезная борьба, прямо у меня она была со слезами на глазах, например, неоднократно, когда ты в этой борьбе принимаешь сторону Бога. Но и даже в этой ситуации не означает, что Бог тебя заставил что-либо принять. Нет, это ты в своем духовном развитии принял решение в пользу Бога, а, ну, извините, Бог — это наивысший авторитет, по крайней мере, для нас, для верующих, это наивысший авторитет, это источник жизни, источник истины, правды, источник справедливости, и поэтому, естественно, мы принимаем решение в пользу Бога, если мы вообще верим в Него и верим в те обетования, которые Бог нам оставил в Священном Писании. Спасибо вам за вопросы, ставьте лайки, делайте репост, ну и, конечно, комментируйте. Если даже вы не хотите вопросики писать, пишите, откуда вы смотрите наш эфир. Александр Климов, класс! Спасибо большое, Александр, за поддержку. Софья, здравствуйте, я христианка, но за пределами церкви у меня есть друзья-представители ЛГБТ-сообщества. К сожалению, у нас в России к таким людям относятся ужасно, и церкви, которые принимают их, очень мало. Подскажите, как проповедовать с таким людям деликатно и аккуратно? Очень крутой вопрос. У меня тоже есть знакомые, относящиеся к этой категории людей, и даже очень близкие товарищи есть, которые, некоторые из которых идут путем, скажем так, медленно, но верно, путем постепенного отказа от такого образа жизни, потому что они все больше и больше узнают Бога и понимают, что есть определенные, опять же, правила игры, да, в этом мире. Я думаю, что таким людям, во-первых, в зависимости от ситуации, конечно, и в зависимости от конкретных людей, но я бы таким людям предложил вам, вернее, с ними, конечно же, прямо там им не тыкать в лицо, там, да, ты грешник великий, умрешь, значит, будешь гореть в аду, а попробовать, например, почитать с ними Библию вместе. Просто откройте с ними какое-то Евангелие и начните читать. Или начните ими, с ними делиться какими-то вещами, которые вы прочитали в Библии, да. Прочитали вы сегодня там первую главу Евангелия от Матфея? Ну, предположим, я сейчас фантазирую, естественно. Ну вот, пардон, вас там что-то лично зацепило, заинтересовало, Бог вам что-то открыл удивительное, прекрасное и очень важное в этой главе, и вы можете поделиться вот этим открытием с этими самыми друзьями и спросить их мнение об этом, например, да? Вот я прочитал сегодня такой-то стихи, поняла я это так-то, так-то. И вот Бог мне сказал в этих стихах то-то и то-то. А ты как думаешь, что означают эти стихи? Это самый лотовый вариант, но лучше, конечно, с ними Библию читать, отвечать на их вопросы, и постепенно, если, конечно, Богу угодно будет, Святой Дух с ними будет работать. Но это, конечно, очень долгая, длительная работа. И она осложняется еще и тем, что, к сожалению, у этих людей, ну, достаточно драматичная же судьба получается. Они либо должны полностью отказаться от контактов сексуальных вообще, то есть принять такой целибат, да, и я таких людей знаю, которые относили себя к ЛГБТК-сообществу, они уверовали, Бог их обратил, Бог их поместил в церковь, и они приняли решение, то есть они не выходят замуж и не женятся, потому что их предпочтения сексуальные остались все теми же, да, но они понимают, что их, эти сексуальные предпочтения они реализовать не могут, нельзя им реализовывать, они приняли целибат, безбрачие. У кого-то происходили изменения, и у девушек, и у парней, и они создавали прекрасные, счастливые семьи. Им тоже было непросто, конечно же, естественно, но с Божьей помощью, с поддержкой церкви они с этим справлялись. Я не считаю, что церквей, которые принимают геев и лесбиянок, очень мало. Может быть, просто вы не в курсе, как много, на самом деле, ЛГБТК людей в церквях присутствуют. Просто вы, ну, не связываете вот этих людей с их сексуальными предпочтениями, возможно. Я думаю, что скорее сами ЛГБТК люди не идут в церкви, боясь осуждения, боясь какого-то к себе негативного отношения. Но и опять же, смотрите, все-таки есть, например, я знаю там одну московскую церковь, в которой один из служителей церкви молодежных вдруг решил, что он гомосексуал, и он не просто решил, что он гомосексуал, он стал приводить в церковь своих партнеров, держась с ними там за ручки и всячески эпатируя публику, демонстрация своей гомосексуальности. Вот в этом, если такое происходит, это, конечно, не очень хорошо, да? Конечно, это эпатаж, это провокация, и в этом случае к людям будут, наверное, относиться негативно все-таки. Но если люди выдерживают, ну, какие-то нормы, какие-то приличия, и не эпатируют публику, тем более верующую, то я думаю, что вполне нормально к ним будут относиться. Да, да, все равно где-то внутри какая-то нотка гомофобии, наверное, у кого-то будет. Не наверное, совершенно точно у кого-то будет. потому что все-таки у нас такое вот общество, да? Но опять же, ведь это означает, что исцеление нужно не только ЛГБТК-сообществу, но и людям внутри церкви, потому что мы точно знаем, что Господь Иисус Христос, он ну, точно так бы не стал относиться к этим людям, грешникам, да? Вот, такие дела. Андрей Брусниченко, ЛГБТ это же люди, но их надо сдерживать по закону. Я не знаю, что вы имеете в виду, Андрей. Надеюсь, не то, что нужно принимать законы, осуждающие уголовными сроками, в том числе этих людей. Помогает ли молитва от болезней? Да, это вопрос такой, очень сложный. Я скажу так, возможно, мой ответ вам покажется скользким и таким неконкретным, нечетким и неясным. Молитва вообще, в принципе, помогает, поскольку в молитве мы особым каким-то таким необычным, таинственным, сверхъестественным образом через Духа Святого соединяемся с Богом Троицы, с нашим, да, с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. И в этом смысле любая молитва всегда помогает, потому что она является частью нашего общения с Богом, да, вот мы и с помощью молитвы тоже общаемся с Богом. Когда наша душа, скажем так, в гиперконцентрированном виде устремляется к Богу в молитве, это, конечно, в любом случае оказывает исцеляющее воздействие на человека, на его... И под человеком я тут имею в виду симбиоз, ну, такое сочетание материального тела и нематериального, нематериальной составляющей, которую мы можем назвать душой там, или духом, как вам угодно. Библия, в принципе, ставит знак равенства между этими словами, я имею в виду душа и дух. В большинстве случаев, да, у нас, мы верим в двухчастную природу человека, ну, по крайней мере, наша деноминация верит именно так, что человеком является вот такое сочетание материальной и нематериальной составляющей. Так вот, молитва в любом случае помогает исцелению человека, но помогает ли она от конкретных болезней? В некоторых случаях помогает, когда Господу угодно нас исцелить, в некоторых случаях не помогает, когда Господу не угодно нас исцелять по каким-то причинам. Почему в одних случаях молитва работает, в смысле она является исцеляющей, а в других случаях нет, я не знаю. У нас нет ответа на этот вопрос ни у кого из христиан. Вот так бывает. Почему-то... Мы даже в Библии читаем, да, про апостола Павла, величайшего из великих апостолов, да, хотя сам он себя считал самым худшим, да, извергом и худшим из апостолов. Он сам пишет, что трижды умолял я Господа, да, чтобы Господь удалил у меня жало из плоти, но он сказал мне, что нет, достаточно для тебя благодати моей, да, ибо сила моя совершается в немощи. К сожалению... Иногда действительно нам, людям, нужны болезни, чтобы через них стать ближе к Богу, стать более милосердными, более кроткими, более посвященными, более смиренными. Поэтому иногда, к сожалению, опять же, как бы это печально ни было, но в этом греховном мире иногда происходит так, что болезнь — это наилучший выход для человека. И есть крутая очень история по этому поводу. Я, к сожалению, имя уже за давность 100 лет не помню этого человека, но он жил в Англии, был очень крутым богословом, очень интересным, известным лектором и писателем, и он путешествовал по Англии со своими лекциями, с проповедями, и он был широко очень известен в религиозных, и не только религиозных кругах, а потом однажды он сильно заболел, и эта болезнь такая приковала его к кровати, и вот к нему пришел друг, его товарищ говорит, как же, наверное, ты страдаешь, как же ужасно и тебе, и тем людям, которые потеряли тебя как проповедника и лектора. Ты такой талантливый человек, ты так много знаешь, так много учился, так много книг написал, а сейчас лежишь в постели, прикованный к ней, и неизвестно, выздоровеешь или нет. На что этот мужчина ответил, он сказал, что, знаешь, я благодарен Богу, что он меня уложил в кровать, потому что я только лежа в кровати, в болезни и в немощи, да, в своей, понял, что как давно я просто не молился Богу, как давно я не был с Ним просто так. Я был занят этими лекциями, книгами и проповедями, но я забыл за всем этим самого Бога. Вот, пожалуйста, вам реальный пример. Протестанты часто обвиняют православных в идолопоклонстве, молиться с помощью икон. А может ли Библия для протестантов стать идолом? Да, хороший вопрос. Библия может для протестантов стать идолом, и... Причем это идолопоклонство у протестантов может принимать разные формы. Например, когда люди слишком трепетно относится к непосредственно самой книге Библии. Я встречал такие вещи, когда, ну, кто-то, допустим, проходил и там небрежно бросал Библию на кровать или на диван, или там на стул, да, так вот как-то небрежно, как казалось наблюдающим со стороны. И вот этот наблюдающий со стороны человек потом отчитывал кинувшего, бросившего эту Библию, типа, как ты можешь так относиться к священной книге, как ты небрежно бросаешь. Вот это, в принципе, одна из форм идолопоклонства. Иногда, когда люди за словами не видят сути, когда они буковки-то читают в Библии, словечки понимают все, да, предложения у них тоже, с пониманием предложений никаких проблем нету, но за всеми этими буковками, словами, они потеряли самого Бога. А ведь смысл Библии не в том, чтобы стать для нас источником какого-то закона. Библия — это такой водитель нас ко Христу, к Богу. Библия — это трамплин, который помогает нам обрести прекрасные, глубокие, интересные отношения с Богом. А иногда, к сожалению, она становится вот таким вот, ну, как вы написали, идолом. В каких случаях стоит, когда не стоит христианину скрывать свои чужие грехи? Ох, какой сложный вопрос вы задали. Ох, какой сложный. Прямо даже не знаю, как на него ответить. Совершенно точно, ну, как же на него ответить? Одну секунду, я выдохну. Ну, скажем так, если грех постороннего человека не ваш, он не является чем-то общественно опасным, наверное, в большинстве случаев я бы скрыл этот грех, от других не стал бы рассказывать, но поговорил бы с человеком и крепко бы о нем помолился. Может быть, в зависимости от ситуации, я бы взял бы его за руку и отвел бы этого человека к его пастору, чтобы пастор уже поговорил с этим человеком. Но надо понимать, что иногда наше наблюдение греха в некоторых случаях делает нас соучастниками в этом грехе. Понимаете, да? И вот это соучастие может быть губителем и для нас тоже. Поэтому в любом случае проходить мимо этого греха точно нельзя. И нужно в любом случае, как минимум, с человеком об этом поговорить. И подчеркну, если это является общественно опасным каким-то деянием, то, конечно, об этом нужно сообщить. Как минимум пастору церкви, вот, не другим членам церкви, как минимум пастору церкви, чтобы он уже сам разбирался со своей стороны с этим человеком. Что касается своих грехов, ну, от Бога их точно скрывать совершенно не нужно. Это понятно, да? Все наши грехи мы должны исповедовать в молитве нашему Господу. Стоит ли о них рассказывать другим? Ну, наверное, тоже по ситуациям. По ситуации, я бы даже сказал, что даже об измене, наверное, не всегда нужно рассказывать своему партнеру законному, если эта измена была совершена, потому что вы там свою-то душеньку очистите, да, избавитесь от бремени этого греха, но при этом раните чужую душеньку. И что хуже, неизвестно. И, может быть, в этом случае стоит пойти исповедоваться священнику или пастору, душепопечителю вашему, если он у вас есть, к психологу сходить, покаяться перед Господом в грехах, но его сохранить. А если вы стащили, не знаю, там, шоколадку у своего брата или сестры, я, ну, в квартире, да, съели там голодное, то, конечно, ну, расскажите об этом. Но в любом случае, это очень, правда, сложный вопрос, и, как мне кажется, он должен решаться исключительно в индивидуальном порядке. Если все согрешили, нет идеальных людей, то откуда же берутся герои веры и в чем их геройство? Где же вы такие вопросы-то находите? Хороший вопрос. Все согрешили, нет идеальных людей, но некоторые из нас все-таки чуть лучше, чем другие, да? Чуть более посвященные Богу людям. Я не думаю, что Я не думаю, что эту тему, скажем так, стоит развивать в обществе по поводу героев веры. Я думаю, что индивидуально для нас, для каждого, могут быть какие-то герои веры. Вы можете восхищаться конкретно какими-то людьми. Не знаю, Джоном Ньютоном, например, да, который написал гимн о благодать и огромную работу провел по в итоге уничтожению рабства как такового. Да? Очень много помогал, поддерживал людей, которые боролись с рабством в Англии. Можно ли его назвать героем веры? Ну, конечно, он сделал величайшее дело. Или Мартин Лютер Кинг, который боролся с расовой сегрегацией в Америке. Можно ли назвать его героем веры? Ну, наверное, можно где-то, хотя мы знаем, что он был далеко не идеальным человеком. И я думаю, что все-таки правильней слово «герой веры» применять только исключительно к библейским героям веры, которые тоже, кстати, ошибались, как мы с вами знаем. Но не назначать никого из героев веры из ныне живущих реальных людей или там живущих в прошлом, но вне Библии, вне библейской истории. Потому что это может также привести к такому идолопоклонству своему своеобразному. Но опять же, восхищаться какими-то поступками людей, сделавших что-то прекрасное, потрясающее, можно, конечно. Конечно, можно восхищаться. И брать с них какой-то, может быть, пример. Иногда. Подчеркиваю иногда, потому что мы все очень разные, с разной степенью мужества, с разной степенью страха, с разной степенью умения посвященно чему-то служить. И иногда, когда мы смотрим на героя веры, а в себе такого геройства не видим, это может привести там, к всякого рода неврозам, выгоранием, опять же, депрессии. Поэтому лучше все-таки смотреть на Бога. Чтобы он у нас был единственным героем в нашей жизни. Зачем строить так много храмов? Есть ли в этом какая-то реальная необходимость? Ой, я вот правда не знаю. Я живу в таком месте, у меня недалеко парк от моего дома. И в этом парке есть там маленький пятачок, примерно там 100 метров диаметром, или даже, может быть, меньше, чем 100 метров. На котором стоят три церкви разные. И у них даже, по-моему, один настоятель у всех трех церквей. И мне мало понятно, для чего строить три церкви на расстоянии друг от друга там 20 метров. Ну, вот. И они все стоят там, полупустые, да, или почти пустые. Что лучше было бы эти деньги потратить, не знаю, там, на какой-нибудь дом для людей, попавших, для бомжей, да, собирать там бомжей по улицам и кормить, поить, одевать их там в этом доме. Каком-нибудь вот доме, в общем, центре реабилитации, скажем так, да, или что-нибудь еще. Но это не мне решать, потому что это не моя деноминация, это деньги чужих людей совершенно, и им решать. Нужны ли церкви и дома молитвы? Ну, конечно, нужны. Конечно, нужны. Но иногда, например, в нашем контексте, в евангельском, случается такое, что мы, наоборот, количество церквей уменьшаем. Но мы видим, например, что недалеко друг от друга существуют две церковные общины, они очень маленькие, и им проще существовать вместе. Если эти люди не против, пасторы не против, они объединяются, получается, из двух маленьких церквей, одна средненькая церковь. Они тратят меньше ресурсов на аренду помещений, на зарплаты в том числе, и на все остальное. И вот начинают вместе существовать. На моем примере таких случаев было немало, когда церкви объединялись. Но необходимость... Я полагаю, что просто если мы говорим, опять же, о православии, да, то они считают, что поскольку в этом месте живут люди, а рядом нет церкви, то церковь там нужна. Потому что православные считают, что их каноническая, скажем так, территория, что все люди, живущие в данном районе, их потенциальные прихожане. Вот так, да? Все, без исключения. Поэтому если построили новый микрорайон, совершенно логичным в их миссионерском мышлении следует вывод, что там нужно построить церковь. Вот для этих живущих там людей. Кстати, катайтесь, не знаю, были ли вы в Великом Новгороде. Вот погуляйте по Великому Новгороду. Там так много церквей, некоторым из которых там по 1000 лет, они 10-11 века там стоят. И они там стоят через каждые 20 метров. Это красиво, как минимум, выглядит. Вопрос, на который я уже 1000 раз отвечал, да, звучит он следующим образом, тут, в данном месте. Поп на Лексусе — норма или стереотип? Мне кажется, что не совсем этот вопрос логичный, Вы противопоставляете два слова — норма и стереотип. Поп на Лексусе — это точно стереотип, поскольку попов на Лексусе, ну, крайне маленькое количество в жизни существует. Я лично, вот лично я подчеркиваю, не знаю ни одного. Я знаю попов там или священников, пасторов на машине. Некоторые катаются на вполне хороших автомобилях. Ну вот, но это редкость. Это редкость. Наличие Лексуса у попа не делает его плохим попом. Может быть, он заработал на этот Лексус и купил его в кредит. Вы же не знаете всей истории появления у него этой машины, правда ведь? И осуждать каждого священника за то, что он катается на хорошей машине, как минимум, мне кажется, нелогично и неразумно. По причине вышесказанной, вы не знаете, откуда эта машина у него появилась. Но даже, ну, даже если он катается на Лексусе, который, ну, ему подарил там какой-нибудь прихожанин, почему нет-то? Ну, почему нет-то? Если есть прихожанин, у него есть деньги. И он решил сделать подарок священнику своей церкви в виде Лексуса. Почему нет? По каким причинам он не может этот подарок принять? Потому что якобы он должен быть нищим. Нет, он не должен быть нищим. Нигде в Библии не написано, что священники, пасторы, евангелисты должны быть нищими людьми. Нигде такого не написано. Написано, что богатство может быть препятствием для нашего, скажем так, духовного развития, для того, чтобы попасть на небеса, это да. Но и отсутствие богатства может быть препятствием. Нищий человек ропщет, жалуется, негодует на Бога в том числе, проклинает его Бога за то, что тот сделал его нищим. Вот вам, пожалуйста, денег нет, но и отношений с Богом-то тоже нет. Но точно вам скажу, что людей, священников, катающихся на очень дорогих автомобилях, их очень и очень и очень мало. Просто вы оцениваете по какой-нибудь там телевизионной интернет-картинке, вы же не знаете всех священников в вашем даже городе, даже в вашем районе, наверное, города, если вы в миллионнике живете, вы не знаете всех священников. Вы не знаете даже сотой части священников и не знаете, как они живут. А многие из них живут очень бедно. Многие из них работают на двух-трех работах, помимо священства в церкви. Понимаете? Еле-еле сводят концы с концами. И вот таких большинство на самом-то деле. Что там у вас по ЛГБТ? Ну, только что я говорил примерно, да, на этот вопрос отвечал. Не на этот, но похожий. ЛГБТ — это, естественно, проявление греха. Как воровство, убийство, измена, гнев, зависть. И прочее. Это проявление греховной природы человека. Это грех. Люди, которые, соответственно, занимаются этим, практикуют, они грешники. Но они не более грешники, чем воры, убийцы, насильники и прочие грешники. Это такой же грех, как и любой другой, с точки зрения уровня греховности. Да? Господь одинаково осуждающий смотрит на вора, на взяточника и на представителей ЛГБТК сообщества. И тем, и другим нужно прощение, и тем, и другим нужна жертва Иисуса Христа, и тем, и другим нужно длительное исцеление, работа над собой, и в конце концов, если, ну, победа над своим грехом, если они смогут этот грех победить. Вот все, что я скажу по ЛГБТК людям. Осталась минуточка. Худ хороший вопрос. Слышу, что церковь запрещает заниматься сексом помимо деторождения. Правда ли это? Нет, неправда. Нет. Но были отдельные случаи, отдельные священники, отдельные представители церкви, которые выражались именно так, что секс нужен только для зачатия детей, и контрацепция запрещена, и прочее, прочее. Мы так не считаем. Мы считаем, что та контрацепция, которая не приводит к убийству уже оплодотворенной яйцеклетки, она возможна, и Бог подарил секс не только ради зачатия детей, но и ради удовольствия, для близости, для более интимной близости, для любви, для отношений, для поддержки друг друга. Секс-то прекрасно, Бог подарил нам его и подарил, опять же, не только для рождения детей, но и для, в принципе, для радости, для нашей радости. Поэтому занимайтесь сексом, но с законами, своими партнерами, то есть с мужьями и женами. К сожалению, вот куча интересных вопросов еще вот пришло, я на них уже ответить не успею, к сожалению, опять же, и поэтому, наверное, вот прочитаю еще один комментарий. Вы несете пасторское служение, забота о каждом члене в церкви занимает много времени, требует мудрости и сил. А как вы реагируете на нарушителей спокойствия в церкви в различном значении слова? У нас единственные нарушители спокойствия в церкви — это дети, которые играют очень громко иногда во время служения. В Все, друзья, должен заканчивать. Всем спасибо, всем пока. Это был проект «Верю, не верю». И я, Владислав Юртов.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.